Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня у нас в гостях удивительный автор, поэт, чьи стихи заставляют остановиться и заглянуть внутрь себя, Борис Брук. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте, здравствуйте, Ирина, здравствуйте, дорогие друзья, слушатели.
Поэзия – это всегда обнажение души, но у каждого автора свой ритм и своя отправная точка. Борис, ваш творческий путь уникален. В нем видна эволюция от личных переживаний до масштабных философских обобщений. Давайте вернемся к истокам. Помните ли вы тот самый первый импульс, который заставил вас писать первые рифмованные строки?
Конечно, это любовь, это юношеские чувства, переживания. Разумеется, это были какие-то первые пробы пера, что называется, посвященные несчастной любви. И дальше уже это все перерастало в какие-то другие формы, в поиски, в размышления. Но первое, конечно, это любовь. Любовь – это главное.
В каком возрасте и как все начиналось? Расскажите, где вы черпали вдохновение, где вы бывали? Как рождались первые строки, мучительно, или они не сходили на вас, как озарение?
Черпал я их в любви, разумеется, в счастливой любви. Хочется воспевать эту любовь, воспевать свою женщину. В несчастной любви строки приходят через страдания, через боль, через тоску, печаль. Естественно, что таким образом все и начиналось. Потом уже по мере взросления.
А начиналось в какие годы? Сколько лет было вам? Вы были подростком или уже так постарше?
Подростком, конечно, да. Это 13-14 лет. Так же, как и все, собственно говоря, я думаю. Это гитара, дворовые песни, дворовые посиделки, девчонки, песни под гитару.
Вот так и было. Помните что-то из раннего? Можете прочитать?
Да, одно из стихотворений, посвященное моей юношеской любви Нине Аринчевой, санкт-петербурженке, было написано в 98 году и посвящено ей. Он так и называется, 1998. «По берегам седой реки Петра величия умиляя, бродила ты, огни, Невы, в глазах зеленых отражая, про боль разлук, забыв на миг, внимая радости свиданий, являлась городу во всем своем простом очаровании, вдыхая сырость площадей, в туманной дымке утром тая, среди дворцов, мостов, аллей шла, грусть свою оберегая». Такое стихотворение было юношеское. Корявенькое, конечно.
«Грусть свою оберегая». Вы пишете лирические стихи?
Да, это лирика. Лирика, любовная лирика. Это чувство, эмпатия, переживание, страдание, одиночество, если брать какой-то пласт стихов из сборника «Пластилиновый поэт», посвященный любовной лирике, это мужское одиночество. В целом, да, это чувство, чувственность, взаимное, несчастное, счастливое, разное.
«По берегам Невы», а здесь подробнее.
Это происходило в Санкт-Петербурге в 90-х годах, и я часто ездил в Санкт-Петербург, гулял по набережным для того, чтобы напитаться духом города, какой-то романтикой. И мне часто приходили разные строки, я записывал их аккуратно в тетрадочки, и потом какие-то из них превращались в стихи, в песни. Тогда вот эти юношеские годы. Именно так и родилось это стихотворение. Также я познакомился с Ниной, с ней гулял по Питеру и посвятил ей такое стихотворение.
Это примерно какой у вас был возраст и где вы учились и чем вы занимались в тот период времени?
Примерно это было года 23, 22-23 года мне было.
Вы уже были взрослым человеком.
А я занимался предпринимательской деятельностью тогда, да.
Тоже раз. Взрослый человек. А вот мальчиком, вот из какой семьи вы вышли, расскажите. Может быть, вы как-то унаследовали свои таланты?
Ну, я из семьи офицера. Мой папа отдал свою жизнь и молодость, и сейчас он военный пенсионер, а всю свою активную трудовую, так сказать, жизнь он отдал службе Родине в различных регионах, в различных частях, в том числе участвовал он в боевых действиях много раз и награжден боевыми наградами. Сейчас он пенсионер, отдыхает уже. Вот мама, жена офицера, собственно говоря, разделявшая с ним и быт, и, значит, жизнь.
Почему такая у вас тяга к культуре? Кто вам привил такое? Это учителя или это родители, которые вас возили куда-то в Питер, в Эрмитаж? Или почему именно Питер? Почему не Москва? Почему не какие-то другие города?
Нет, ну почему Питер? И Москва, я люблю Москву, особенно ту Москву своего детства. Я много тоже, у меня стихотворений, посвященных Москве. В той Москве, потому что, конечно, сейчас я эту Москву немножко не узнаю уже, ну, прошло столько лет, и она сильно поменялась, а ту Москву и память о ней я люблю, храню и пишу про нее достаточно часто. Питер, я не знаю, почему Питер, ну, наверное, какая-то для меня в этом городе какая-то особенная атмосфера всегда меня встречала и провожала, и окружала, когда я в Питере нахожусь. Поэтому как-то Питер люблю.
Ну, может быть, он навеивает вам такую лирику и грусть. Вы это чувствуете именно своими климатическими особенностями, то, что там дождливая погода. Или все-таки в основном это в силу вашей организованности такой и любви к чему-то более рациональному и эстетическому, то есть это архитектура?
Ну, здесь, наверное, комплекс. А знаете, что навеивает именно настроение такое в Питере? Это Нева. Вот Нева, мосты, набережные, они немножко все-таки отличается от московских набережных. Вот эта атмосфера, она и навеивается как раз Невой. И именно к ней я ездил, к этой атмосфере, потому что больше всего я люблю проводить время, гуляя по набережным Невы.
Интересно, а на других реках вы пробовали писать? Вот на Волге у нас 1,5 часа Тверь от нас.
Волгу я даже переплывал в юности. Ну, такое настроение придает только вот питерская атмосфера, я не знаю почему. Хотя я во многих городах бываю, о многих городах пишу, и о любимом, родимом Туапсе, и Смоленск, и Жуковский, где я сейчас живу, естественно, Москва, город детства, и Минск, и, ну, разные города. Но такая атмосфера, конечно, только в Питере, только в Питере.
И так ваши стихи рождались от тепла, от чего-то нежного, от любви. То есть практически, когда у вас глаз падал, да, куда-то вот, и вы уходили сразу в строчку, в поэзию.
Из чувственности, из образов, которые либо запечатлялись, либо возникали, образы любимой женщины, образы отношений, счастья или разлуки. Многие стихи посвящены нахождению в разлуке с любимым человеком. Ну или, опять же, одиночество, тоска, грусть, печаль. Ну вот, например, стихотворение, которое родилось на московской маленькой кухоньке, посвященное моей любимой женщине Ларисе. Она готовила мне яичницу возле плиты с босыми пятками, и у меня родилось прям тут же стихотворение, я его сразу записал. Оно называется «Босоногая моя девочка». Босоногая моя девочка, кружишь голову мальчугану, перешагивая через веточки по заутреннему туману, собирая росу с травиночек, разгоняя жуков да гусениц, к небу голову запрокинула, улыбаются губы бусинки, стебельки щекочут коленочки, вожделеют девчонку травы, лук проснувшийся подбоченился, лишь взошла на него босая. Даже ветер, что пел, работая, попритих в восхищении ласковый, обдувает тебя заботливо, лишь бы кудри твои разбрасывать. Улыбаясь картине радостной, расцветает природа спящая. Ах, босая моя красавица, зацелуй ты меня пропащую.
Очень похоже на Есенина. Многие говорят.
Да, мне говорят, что это похоже на Есенина. На самом деле это не есенинский слог, но скорее, может, настроение или легкость стиха, любовь, природа, которая присутствует в образности стихотворения, наверное, навевает мысль на Есенина, как наиболее яркого все-таки нашего почвенника, певца родных, так сказать, березок. Вот. Ну, хорошо, пусть. Главное, чтобы нравилось.
Почему пластилиновый поэт?
Ну, пластилиновый поэт – это обращение к женщине, к любимой женщине, чтобы она могла слепить себе такого поэта, которого она хочет сама, а поэт будет для нее именно тем, кем она хочет.
А почему поэт медленно умирает?
Я бы не сказал, медленно умирает. Быть поэтом – это умирать вечно. Поэт умирает раз за разом. Бесконечный процесс, пока поэт живет и творит. Потому что он пропускает через себя события, чувства, эмоции. И каждый раз это тяжело, трудно, больно, опасно, и вплоть вот до такой ментальной смерти и воскрешения после этого.
А кто из классиков или современников оказал наибольшее влияние на ваш поэтический язык?
Ну, я не думаю, что кто-то прям оказал влияние какое-то на мой язык. Ну, во-первых, у меня нет какого-то отдельного, особенного поэтического языка. Это вообще очень большая редкость для поэта, иметь свой какой-то особенный язык. Это единицы к этому способны, единицы в веку способны, не то что в текущий момент. Это в 100 лет там 1, 2, 3 таких поэта появляется, которые имеют свой действительно какой-то уникальный поэтический язык. Вообще я очень люблю Евгения Баратынского из классиков, если брать. Ну, конечно, Пушкин, Есенин, Маяковский. А из современников, конечно, Леша Шмелев, в первую очередь, Аня Долгорева, Саша Гаммер, Лена, любимого Семирзыди. Замечательные поэты, прекрасные, очень люблю их творчество. Вот, читаю.
Вы встречаетесь?
С поэтами? Да, конечно, да. Ну, мы, во-первых, с некоторыми из авторов мы входим в одни творческие какие-то содружества, коллаборации, и часто в концертах участвуем, значит, в одних и тех же, или среди организаторов этих концертов, где-то в Москве или на выездах там в Донбассе, в Новороссии, на госпиталях здесь и в других городах за пределами Москвы.
На Донбассе читаете стихи о любви?
Ну, не только о любви. Вообще, в основном, конечно, бойцам я читаю юмористические стихи там про марсиан, различные, значит, всякие интересные вещи. Ну, например, вот стихотворение «Заберите меня, марсиане», очень любят ребята в войсках. «Заберите меня, марсиане, подустал я на нашей земле. Разум мой здесь давно не туманят, даже грезы в граненном стекле. Я иллюзий уже поднаелся, я уже переплакал тоски, ожиданием уже перегрелся, а года все сжимают тиски. Увезите меня к вашим бурям, пусть метут красноватым песком, лишь бы только подальше от дури был мой новый космический дом, чтоб подальше от лжи и обмана, от нелепых и глупых смертей, от настырного телеэкрана и живущих в нем хитрых чертей. Не могу уже здесь, даже пьяный, я подальше отсюда хочу. Заберите меня, марсиане, я вас гнать самогон научу. Ну, это, знаете, это те стихи, которые ребята на фронте хотят слышать. Вот у нас был такой случай, мы ездили, значит, в расположение одной из воинских частей и дать концерт ребятам, которых вывели из штурма Бахмута. Из 600 человек осталось 150. Это огромные потери, это очень тяжелое состояние духа бойцов наших. И их вывели из боя, вот, значит, для того, чтобы снова доукомплектовать и снова отправить на штурм. И даже когда мы туда ехали, даже командование части попросило не читать тяжелых военных стихов, тяжелых грустных стихов, а именно наша задача была поднять дух, немножко вернуть к жизни ребят. И это действительно было очень тяжелое зрелище. Это был ноябрь, в лесу, в холодном лесу, по первой поземке, вокруг нас выстроили полукругом, вот, значит, ребят, у них были тяжелые серые земляные лица и тяжелые взгляды, пустые, безразличные, и мы давали концерт с друзьями, вот, моими коллегами, с поэтами, музыкантами, вот, перед ними, и когда я выступал третьим, по-моему, по счету, передо мной Наташа Штебелева выступила, Ваня Кузьмин, Саша Воропаев, четвертым я выступал. И я когда слушал, смотрел на публику, слушал своих друзей, и я понял, что начинать выступление я должен вот с этого стихотворения про марсиан. И вы знаете, когда я его прочитал, лица прям ожили, да, осветились прям, заулыбались, они заулыбались, захлопали, и потом концерт прям полился, как песня уже. И после концерта они подходили все, обнимались там, жали руки, благодарили и, в общем, шутили. И, знаете, вот мы смогли их отогреть тогда. И я считаю, что, ну, в том числе и как раз потому, что я правильно начал стихотворение, вот, со стихотворения юмористического такого. После вот этого концерта я написал стихотворение. Как раз, ну, собственно говоря, где я рассказывал об этом, о том, о чем я вам сейчас вот рассказал, я рассказал об этом в этом стихотворении. Оно так и называется. «Мы давали концерт среди леса по первой поземке». Значит, «Мы давали концерт среди леса по первой поземке, и стояли бойцы, сотни чистых, внимательных глаз. Я читал им стихи, им, прошедшим по бахмутской промке, я читал про любовь, про безумие жизни и Марс. Я читал им про Марс, марсиан и ведро самогона, и о том, как мужчины порой грустят по ночам. Я читал тем, кому было что не хватало патронов, кто, укрывшись от мин, штык-ножом рисовал в кирпичах. Были лица строги, молча слушая стихотворение. Лес был тих и печален, из битвы вернулись не все. Я читал про любовь и про Марс, и без тени сомнения, что я должен читать им, вернувшимся слушать за всех. Падал легкий снежок, покрывая лесные поляны, был чуть слышен размеренный треск полевых дизелей. Я читал им про Марс и про то, как живут марсиане, им за мир на земле, жизни не пожалевшим своей. Вот родилось такое стихотворение.
Гражданская лирика, пейзажи, природа. О чем вы пишете все-таки больше?
Ну, больше я все равно пишу о любви. Ну, сейчас, да, сейчас, конечно, гражданская лирика, а более точнее военная лирика о событиях противостояния в Донбассе, в Новороссии. С 2014 года я об этом пишу и по сей день, потому что война идет, она не остановилась, она продолжается, и все время есть о чем писать, о героях, о событиях, и я много посвящений делаю действующим бойцам, погибшим бойцам.
Вы ездите на Донбасс?
Да, я езжу на Донбасс в составе агитбригады нашего творческого содружества «Русские голоса» и в рамках гуманитарных конвоев общественно-патриотического движения «Наша Z», возглавляемого Александром Воропаевым. Мы ездим в Донбасс, в том числе в действующие части, очень близко к линии боевого соприкосновения, буквально там 3-5 километров. В разные подразделения. Мы привозим снаряжение и обязательно даем концерты. Нас ждут всегда с этими концертами. Значит, ребята всегда рады и благодарят. Вот. И Александр Гаммер, он, к сожалению, живет в Павлодаре, наш близкий, хороший друг, поэт замечательный, современный. Но всегда, когда мы даем концерты, мы в том числе читаем его произведения, например, такие произведения, как «Волноваха» или «Солнце зайдет на востоке». Даже мы ездили специально в «Волноваху» на фоне Стеллы прочитать это стихотворение «Волноваха» замечательное. Это стихотворение, которое Саша создал как мост между тем временем и этим временем, той войной, этой войной, теми героями и этими героями. Он называется «Волноваха». Я вам прочитаю его сейчас. «Мой лучший друг погиб под Волновахой. Он не такой, как многие из нас, не рвал в пустых дискуссиях рубаху, поехал добровольцем на Донбасс. Когда погиб он доблестно по-русски, обняв руками степь родной земли, в кармане окровавленной разгрузки ребята фотокарточку нашли. Генетика ведь точная наука, на фото очень много лет назад, похожий удивительно на внука, герой-красавец, старший лейтенант. В пронзительных глазах ни капли страха, густых бровей стремительный разлет, разборчивая надпись «Волноваха» и подпись «Осень, 43-й год». Я так и вижу линия окопов, и как на вас ползет из темноты все та же сумасшедшая Европа, все те же ненавистные кресты. На День Победы в городе Герои, когда текла великая река, мне кажется, я видел их обоих в одном строю бессмертного полка».
Борис, но, будучи сыном военного, вы не могли упустить такую тематику, как военная. Вы много пишете стихов о войне?
Ну, не совсем, прямо скажем, о войне, а околовоенные, да, стихи. Это все-таки больше гражданская лирика, они про войну, а не о войне. Про события, вот, связанные с этой войной. Про участников специальной военной операции и живых, и погибших друзей. Да, я пишу достаточно много с 22 года об этом. Вот одно стихотворение, например, ну и в том числе и песни, да, вот у нас подшефный наш батальон «Барс-13», в 23-м году мы с Иваном Кузьминым написали замечательную песню, называется «Русский легион», об этом батальоне, и есть видеоклип в сети, с кадрами реальной военной хроники, «Русский легион», он так и называется. Ну, другие песни, и Игорь Викулов пишет на мои стихи песни, и Катя Дуплей. То есть песен достаточно много, да, на мои стихи пишутся, и в том числе и военной тематики.
В творческое содружество наше замечательное «Русские голоса» входит достаточно много хороших музыкантов, композиторов, исполнителей. И время от времени у нас появляются какие-то совместные работы. Например, с Иваном Кузьминым, это группа «Предзнаменование», мы выпускали песню «Русский легион», посвященную батальону «Барс-13», песню «Ангелы», другие композиции, которые мы часто исполняем на совместных концертах различных. С Екатериной Дупли вот мы написали прекрасную песню «Родина», замечательную, которую Катя постоянно исполняет тоже на концертах. Песню «Музыкант» Катя сделала тоже на мое стихотворение «Музыкант», которое, кстати, в рамках фестиваля фронтовой поэзии «Литературная переправа» читал со сцены Александр Панкратов «Черный». Это стихотворение получило приз, несколько призов. Вообще эта история очень интересная. Это был реальный сюжет телеканала Russia Today про бойца, добровольца из Хабаровска с позывным «Святой». Он действительно играл в разрушенной школе на пианино. Рядом стоял автомат. Он был в камуфляже, в пыльном, запыленном. И по этому сюжету замечательный художник Светлана Храбрая. Это паблик «Невеселые картинки» она ведет. Она замечательная художница. Она написала картину музыкальную. И уже увидев эту картину, я написал стихотворение, вот, которое прошло такой большой путь и превратилось в замечательную песню в исполнении Кати Дуплей. Также Олег Шведок, вот замечательный наш автор и исполнитель, он написал песню «Вернувшимся слушать за всех». Это по мотивам моего стихотворения «Мы давали концерт». Это по реальной ситуации, когда мы ездили за ленточку, выступали перед бойцами. Ну и другие. Евгений Максимов, замечательный наш молодой композитор театральный, тоже ряд работ мы с ним там, значит, делали музыкальных. И в планах у нас там достаточно обширные музыкальные проекты совместные. Геннадий Миронов, несомненно. Игорь Викулов, замечательный питерский рок-музыкант, он вообще очень много пишет песен на мои стихи и поет их, и тоже замечательные песни, тоже и на различную тематику, в том числе и донецкую, новороссийскую тематику, это вот песня «Плачь, Россия, плачь», замечательно в его исполнении. Ну, очень много, да, вот таких композиций. Ну, слава богу, я благодарен своим друзьям, музыкантам, композиторам за то, что они делают такие прекрасные песни на мои стихи, и я рад и горжусь этим, да, вот, ну, так вот, да.
А стихотворение, например, вот я хочу вам прочитать сейчас «Бремя героев», было написано в 22-м году, как раз обо всех этих событиях, и касающихся не только 22-го года, но еще и 14-го года, когда все это началось, называется «Бремя героев». Собирались на сборных пунктах, кто-то сам, как мог, напрямую, броник берцы таская в сумках, землю шли защищать родную. В добробатов, сливаясь стаи, побеждая бардак, стояли. Без довольствия, сквозь усталость, не задумываясь про медали. Отбивали врагов атаки, силой малый рубеж держали. Ждали, лязгнут России траки, отбивались и молча ждали. Хранили братишек павших, слезы лили в стаканы с водкой. По окопам, смертью пропахши, под обстрелом прямой наводкой, только ждали и не сдавали, гибли молча, сжимая зубы, мужики из каленной стали, не сверкавшие на ютюбе. В это время страна визжала, очень трудно, скрипя, упорно, накипь медленно, но счищала, обнажая дыханию споры и смогли, дождались, воспряли, и подмога пришла как надо, и погнали врага, погнали, словно тварей пугливых стада, и победа не за горами, и страна, наконец, едина, гордо реет родное знамя, и прикрыты отчизной спины это бремя, но честь и слава, сам Господь это время кроет, а на том и стоит держава, это бремя простых героев.
Поэзия – это ваше жизненное призвание?
Это моя жизнь, да. Я не могу отделить поэзию от себя или от каких-то жизненных ситуаций. Она всегда присутствует во мне и со мной.
А бывали ли в вашей жизни периоды поэтической немоты, и как вы из них выходили?
Да, время от времени бывает такое, что не пишется, ну и хорошо. Знаете, есть такое замечательное крылатое выражение: если можешь не писать, не пиши. Ну, значит, не нужно писать в какой-то момент. Как правило, это проходит. Даже это может затянуться и на годы. Вот я знаю, у коллег у моих годами не было, ничего не выходило из-под пера. Но потом снова они начинали писать. Ну, это, видимо, на все воле Божья.
Именно. В ваших текстах отчетливо слышен внутренний диалог с Творцом. Религиозная и метафизическая лирика требуют огромной честности от автора. Путь к вере у каждого свой. Но редко бывает прямая дорога, вот чаще это путь через сомнения и кризисы. В какой момент в вашей жизни вопросы духа и веры вышли в творчестве на первый план?
Это не то, что первый план, это, наверное, одна из важнейших составляющих творчества любого автора. Диалог с небесами, поиски пути к Богу, поиски истины, предназначения, смыслов. Это, наверное, треть творчества любого автора занимает такие размышления. В том числе и у меня, конечно, да, я много и писал, и продолжаю писать об этом, потому что это дорога, по которой я иду так же, как и другие, в поисках ответов на свои вопросы. И да, это отражается, конечно, в моем творчестве, и много стихотворений об этом пишется. Да.
Был ли конкретный переломный момент, может быть, встреча или событие, которые привели вас к Богу?
Да, знаете, в какой-то момент, давно уже, я вдруг практически вот на физическом уровне ощутил внутреннюю борьбу внутри себя, внутри своей души. Борьбу добра и зла, которая проходила внутри меня. Практически вот я ощущал ее физически. И после этого это были очень сильные ощущения, и вот после этого, наверное, да, я стал больше думать и начал вот искать ответы на те вопросы, которые у меня стали возникать, вот связанные именно с вопросами веры, вопросами смысла, вопросами сакральными, божественности, вот отношения Бога и людей. Вот эти вопросы стали меня занимать, и естественно, что я стал размышлять, и это стало отражаться тоже в произведениях каких-то, где я упоминаю. Ну, хотя, на самом деле, я, может быть, даже иногда там довольно фривольно к этому отношусь. Ну, поскольку этот процесс для меня, он длится уже многие годы. Ну вот, например, такое стихотворение, тоже вот из области диалога с небесами. «Мое сердце плывет через тьму, покрываясь дорожными шрамами, словно волк вою в ночь на луну, плотно скутанный злыми туманами. Мне заблудший мой мир не спасти, Я и сам в этом мире заблудший, вечно ищущий к Богу пути, по дороге не делаясь лучше. Может быть, хоть любовь нас спасет, научив отдавать, а не хапать. Ну и вера, конечно, еще. Без нее что по Господу плакать? Ну а если и тут подведем, то тогда жги, Господь всемогущий, безнадежных нас, выжги огнем. Ну и сделай чего-то получше.
А как вера изменила саму структуру вашей поэзии, если такие изменения были, и вот выбор тем?
Ну, она не изменяла структуру поэзии, а скорее она наполняла, вера наполняла эту структуру, потому что я часто обращаюсь к Богу и в произведениях самих, в разных произведениях, не обязательно о вере, а вот именно чувствуя присутствие Бога в моей жизни, в нашей жизни. И я всегда обращаюсь к Нему и с молитвой, и просто за каким-то одобрением, может быть, или призываю его обратить внимание на то или иное. Скорее, вот наполнение, да, вот это такое присутствует. Или вот последние годы, конечно, часто это какие-то практически молитвенные стихи, связанные с Донбассом и Новороссией. Вот, например, такая молитва небольшая у меня. «Я шепчу тихонечко молитву, глядя в свой простой иконостас. Упаси бойцов во время битвы, упаси страдающий Донбасс. В подмосковной мирной суматохе я перед иконами шепчу: не оставь нас, не настолько плохи, и прости, что я тебе ворчу. Упаси от глупости наш грешных, огради от дури и тоски, от решений иногда поспешных и от слов тех, что порой риски. Ты прости, что редко обращаюсь, вроде сам все, что тут бередить. Но вот на колени я склоняюсь, дай нам сил, чтоб жить и победить».
А не боитесь ли вы быть непонятным светским читателем, касаясь столь сакральных тем?
Я думаю, что никаких там сложных измышлений я не предлагаю читателю. Ну, если человек далек от веры, от Бога, от поисков себя, поисков пути к Богу, ну, я думаю, что ему просто это не нужно и неинтересно. Здесь дело не в том, понят я буду или не понят, просто это вне интересов данного человека. Ну, значит, ему не надо эти стихи читать просто.
Что для вас поэзия сегодня? Это способ молитвы, проповеди или инструмент самопознания?
Это все вместе. И проповедь, и молитва, и самопознание. И, ну, в первую очередь, это разговор. Разговор с читателем, пытка осмысления каких-то событий, вещей, личностей и попытка передать это читателю, передать настроение, передать правду какую-то, особенно если это касается там каких-то военных событий, да, и бойцов. То есть я считаю, что я как мостик между фронтом и тылом, я должен на фронте рассказывать про тыл, а в тылу рассказывать про фронт, чтобы все друг друга понимали и знали, что мы все вместе, и все мы в одном строю. Вот. Поэтому, скорее, это диалог такой, да.
Как уживаются в одном человеке строгая религиозная дисциплина и свободный бунтующий поэт? Такой дух бунтующий.
Хорошо уживаются.
Хорошо. Такие контрасты такие.
Ну, на самом деле, всему свое время, всему свое место, и есть место и бунту, и веселью, а есть место осмыслению, есть место труду, и всему свое время и место, и в свое время, и в своем месте. Это совершенно разные произведения, разные мысли, разные истории.
Побеждают духом?
Да, побеждает дух всегда.
Борис, огромная благодарность за эту искренность. Ваши ответы и ваши стихи оставляют долгое и важное послевкусие. Они заставляют задуматься о вещах, которые мы так часто упускаем в повседневной суете. О душе, о предназначении, о вечности. Желаю вам неиссякаемого вдохновения и новых творческих открытий. С вами были Борис Брук и Ирина Васильевич.
Над разрушенным войной городом, по которому прошлись мины, над глухим танковым рокотом плачет старая пианино. Тихой музыкой еще до военной заворожено смолкли птицы, словно слушая глаз вселенной, призывающий остановиться. По садам расцветают сливы и бордовые вишни зреют, а за городом слышно взрывы, смерть осколки и пули сеют. Только музыка вьется нежно, не пугаясь прилетов града, дав минуту на безмятежность, будто мир это где-то рядом. Льет мелодия тихо нитью в камуфляже пыльном. Ла-ла-ла-ла. Которому прошлись мины, над глухим танковым рокотом плачет старая пианино, плачет старая пианино. Плачет старая пианино.